Евангелие от Иоанна, 1 глава. Слова о Господе нашем Иисусе Христе. Иоанна, 1 глава. Пятый стих первой главы мы с вами прочитаем. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Мы слышали с вами сейчас о Моисее, о том, как ему стало тяжело носить израильский народ. Тот ропот, который они постоянно производили, стал тяжел для него. Если мы почитаем начало главы, мы увидим, что им не нравилось в этот раз. Манна. Им не понравилась манна. Она им опротивила. Они подняли плач. В том же стихе, где написано, что Моисей высказывает Господу свое тяжелое положение. Там написано и переживание Господа, написано, что Господь вознегодовал на них. Моисей жаловался, Господь негодовал. Вся закончилась история тем, что Бог наказывает их тем самым мясом, которого они просили. А Моисей дает облегчение в виде помощника. Вот это тот вопрос, который мне хотелось бы сегодня затронуть, вопрос нашей духовной жизни. Как нам, оставаясь посреди того ропота, который вокруг, того нечестия, среди которого нам приходится жить, среди греха, который нам приходится наблюдать, как нам жить так и сохранить свое сердце, чтобы нас тьма не объяла? Господь с небес, из чистоты обитания своего пришел на грешную землю. Он пришел в среду тьмы, Он не пришел в среду света. Он, свет, пришел туда, где тьма. И тьма встретилась со светом, и свет встретился с тьмой. Вот весь вопрос, как же быть свету среди тьмы? Моисей сказал, не могу больше носить. И мы видим здесь, в Новом Завете, Господь приходит, несмотря ни на какие трудности. Его не смущает тьма. Она его не объяла. Обратите внимание, что мы с вами говорим сейчас не о той греховной тьме, когда касаемся примера с Моисеем, которая царила во всем мире. Не о идолопоклонстве языческих народов мы с вами говорим. Не о грехе и ропоте амаликитян, моавитян и прочих народов, которые истинного Бога не знали и оставили Его. Мы говорим о том народе, который знал Бога, видел Его чудеса. Ту тьму, окружающую, ее легче переносить. Она как бы внешняя. Мы от нее отделены. Мы понимаем, что эти люди сами избрали этот путь и не хотят пойти к свету, чтобы не обличились их злые дела. А мы выбрали направление своей жизни, мы своей целью жизни избрали Господа. Но когда мы говорим с вами о тьме, которая присутствует в Божьем народе, вот что тяжело Моисею. Не от языческих народов он так скорбит и страдает и тяготится. Не их негодным поведением, о них речи не идет. Идет речь об избранном народе. Тьма здесь. Она не где-то там, она тут, там, где его святые, избранные, отделенные, тех, которых он назвал детьми, они его называют отцом. И тут, посреди всего этого, тьма. Разве не то же самое мы видим, что произошло с нашим Господом? Он пришел к тем, которых когда-то избрал, поставил на служение, и они его отвергли. Пришел к своим, и свои его не приняли. Здесь говорится в целом о всем человечестве. В этом смысле мы все Богу свои. Мы все Его творения. Мы все Его дети по происхождению. Но есть еще дети по избранию, по доброй воле. Это более важная часть. Господь всех людей любит, всех воскресит, но не все будут в небесном царстве. Всем Он дал вечную жизнь, независимо от того, грешный человек или нет. Всякому творению, которое называется человек, Он благоволил по Своей милости жить вечно. Но не всем одинаково. Те, которые по расположению собственной воли, свободной воли избрали Его, Он дает небесное царство. Тем, которые не избрали, оставляет вечную жизнь. Он не уничтожает их, но оставляет их во тьме. Так там и написано. О негодном рабе пусть бросит его во тьму внешнюю. То, что ты избрал тьму, дела тьмы, жизнь тьмы. Ты не шел к свету, твоим уделом будет эта тьма, которую ты избрал. Но вот мы сегодня говорим о том, как же нам быть среди этой тьмы. Очень тяжело. Братья и сестры, это очень тяжелый вопрос. Что касается Моисея, это вопрос несколько отдельный. Это вопрос относится больше к служителям. Моисей, Иеремия, Исаия, если мы внимательно почитаем их слова, которые они произносили, у каждого из них найдется что-то подобное, что говорил Моисей. Они скорбели и томились. И томились они грехами своего народа, тех избранных, которые были Богом отделены, освящены, облагодатствованы. И они томились среди этой тьмы. И многие из них говорили подобно Моисею: «Лучше возьми мою жизнь». Исаия когда-то говорил такие слова. Когда Ахав, израильский царь того народа, народа Божьего, не какого-то языческого, Божьего народа, живет в грехах. Самый главный в народе – в грехах. Исаия говорит: «Возьми мою жизнь», говорит Богу. «Не могу. Не могу этого нечестия выносить. Не могу в этой тьме больше находиться». Господь говорит: тьма не объяла. Братья и сестры, нам тоже сегодня тяжело. В отношении этого я хочу привести сегодня два момента, которые относятся к этой теме. Из книги пророка Иеремии, из 24 главы, мы возьмем первый пример. Иеремия 24. Там Господь показывает пророку две корзины со смоквами. Второй стих. И одна корзина была с очень хорошими смоквами, другая была с очень плохими. Господь задает Иеремии простой вопрос. «Иеремия, что ты видишь?» Так начинается третий стих. Иеремия, глядя на эти хорошие и на плохие смоквы, говорит: «Вижу, что одни смоквы очень хорошие, а другие совсем нехороши». Дальше Господь преподносит ему урок и говорит так. Пятый стих. «Так говорит Бог Израилев: подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. А о худых смоквах, восьмой стих, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию царя иудейского и князей его и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской». Вот здесь вопрос очень интересный. Господь говорит: я сделаю. Одних я посчитаю и признаю и назову хорошими, других я сделаю худыми. О чем говорит Господь? Это не то имеется здесь в виду, что Господь ожесточил сердце Сидекии, как мы когда-то читаем в отношении фараона, чтобы нам было трудно понять, что же такое, виноват ли фараон в своем собственном ожесточении, либо это такая сверхъестественная воля Божья, против которой хороший, добрый фараон не может противиться. Господь произносит свое решение после того, как эти люди сделали свой выбор. Он дает заключение. Он дает им сначала право и свободу действовать и выбирать, объявляя свою волю, а затем их выбор оценивает. Он сначала показывает смоквы, хорошие и плохие, Иеремии, и тем самым как бы дает понять, что всякий человек судит по взгляду своих очей, рассуждает сам, что считать хорошим, что плохим. Иеремия это, имея необходимые параметры, какие должны быть у хорошего плода, все это правильно оценил. А далее Господь говорит, в духовных вопросах не люди дают оценку происходящему или какому-либо положению, а Бог дает. Ситуация была такая, что евреи, Сидекия, в частности их царь, князья его, прочие люди, которые были с ними в этом заодно, они считали переселение в Вавилон худым делом. Для них эти смоквы были очень худые. Ну как же, Божий избранный народ, который вышел из руки фараона, и рука фараона не смогла ничего сделать. Море не смогло остановить их, и расступилось перед ними, и они по суху прошли. И вдруг теперь надо, склонив головы, признав себя рабами, идти подчиняться вавилонскому царю, глядеть на то, как он рукой своего военачальника разрушает храм, выносит оттуда все священные сосуды и уносит их к себе в Вавилон. Смотреть на все это, соглашаться, не просто терпеть, а называть это волей Божьей. Но это именно так и было. Господь говорит, я признаю хорошими переселенцев, которых я послал из сего места в землю халдейскую. Это было определение Божие, и пророки об этом говорили открыто. И Сидекия это знал. Знал эту волю Божию. Надо идти и жить там, смиряться, переносить это Божье наказание за грехи. 70 лет провести там, все эти годы там заботиться о той земле, в которой будешь жить, и принимать, что это повеление Божие для тебя. Считать его лучшим на сегодняшний день из того, что может Господь дать тебе. И они не хотели видеть в этом хороший урожай. Для них это была корзина с худыми смоквами. Вся их национальная гордость была попрана. А Господь говорит, нет, я не так смотрю. Хорошее то, что Господь назвал хорошим. Если они считали, что плен – это тьма, что это нечестие, если Господь сказал, что ты будешь там, посреди этой халдейской тьмы, посреди вавилонского нечестия, среди языческого народа, тьма не сможет тебя объять, если ты будешь хранить себя там, исполнять волю Божью. Его определение будет последним. Его суд будет решающим, его слово будет окончательным. Тьма не объяла Господа, она не объяла тех, которые ушли в Вавилон. Об этом у нас повествуют многие книги Ветхого Завета. В частности, книга Исфирь говорит о том, как пленники, находясь там, были под могущественной защитой Божьей и в руке Его, и ничто, и никто не смог повредить им. Никакая тьма, никакая ненависть, никакие попытки уничтожить не смогли объять тех, которые были верны Господу и повиновались Его Слову. Вот так, братья и сестры, в нашей жизни. Тьма, она здесь, она рядом, она наступает, она среди нас. Так и Павел говорил. Заканчивая свою жизнь, свое служение, он говорил служителям, с которыми вместе трудился, которых ставил на труд. В Ефесе это написано в книге Деяний, в последних главах. Он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Вы сами будете источником тьмы, которую начнете производить. Вы, которые когда-то несли свет, ослабеете. Поддадитесь под влияние этого мира. Перестанете делать то, что делали раньше, исполняя волю Божью. Начнете поддаваться суете, земным заботам. И эта тьма потихонечку возьмет вас в свои руки, и вы будете проводниками его воли, того врага, душ человеческих. Что делать тем, которые сохраняют себя? Как перенести это? Господь говорит, тьма его не объяла. Она не сможет объять никого, кто будет сохранять себя пред лицом Господним. Мы еще с вами прочитаем из Нового Завета, из Евангелия от Иоанна, только уже из 12 главы. Там наставление нам, как нам хранить себя в свете, в окружении тьмы. 12 глава Иоанна. 35 стих и 36. Иоанна 12, 35 и 36. Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. В связи с этим мне хотелось бы вспомнить то, что же мы считаем в жизни нашей тьмой. Все греховное, все нечистое, все негодное, все это мы относим к делам тьмы, следуя Слову Божьему. Все доброе, хорошее, благочестивое, честное, достославное. Все это дела света. Как нам быть с нашими собственными грехами? Сейчас уже говорим мы о состоянии нашем личном, каждого из нас. Нелегко жить посреди нечести, когда рядом с тобой тот, кто называет себя святым именем, грешит. Грешит открыто, иногда не скрываясь. Не стесняясь ничего, это трудно. Не менее трудно, когда мы сами грешим. Когда совесть наша осуждает нас, показывает, что мы творим и делаем дела тьмы, не то, что обещали Богу. Не тем занимаемся, не туда идем, не то смотрим, не то делаем, не в том общении находимся. Эти грехи, они как тьма начинают нас захватывать. Как нам сделать, чтобы она нас не объяла? Для этого у нас есть покаяние. Это не редкость, что верующие люди боятся своих прошлых грехов. Хотя они покаялись, хотя они их исповедовали, они верят, что Бог их простил. Иногда человек очень боится, чтобы кто-то не узнал о его грехах. Он хочет, чтобы эти грехи были побыстрее спрятаны, все, что он раньше делал, чтобы это было куда-нибудь похоронено, чтобы никто не знал, каким он был. Знаете, ни к чему хорошему подобные попытки не приводят. Человек живет одной такой мыслью, как бы сокрыться. Это что-то сходное с тем, когда человек уходит от света. Здесь вроде бы хороший предлог. Мы делали греховное, больше не хотим его делать, надо его подальше куда-нибудь из нашей жизни задвинуть, чтобы оно на глазах у нас не было, чтобы оно нас не огорчало, да и никто не знал и не думал о нас чего-нибудь худого, искаженного. На самом деле, братья и сестры, это та же самая попытка уйти от света. Это страх того, что эти наши старые греховные дела, они смогут нас объять. Они не смогут. Нам не надо этого бояться. Нам надо ходить во свете. Нам надо сегодня ходить. То, что мы вчера ходили во тьме, нам надо исповедовать и оставить этот путь. Нам не надо бояться старых наших грехов, нам не надо их забывать, их надо помнить, чтобы не делать новых. Мы с вами читаем, что ученики Иисуса Христа, уже давно оставив все свои греховные дела, не боятся того, что они делали раньше. Петр в Евангелии от Луки в 5 главе говорит Господу: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Он, видя свое греховное состояние, не боится, потому что он избрал путь света, он избрал направление идти за Господом туда, к тому, который есть свет. Если ты это выбрал, не бойся старого. Мы читаем с вами в Евангелии от Луки, 18 главе, молитву мытаря. Он тоже не боится своих грехов. И говорит: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Мы с вами читаем, что Исаия в 6 главе, увидев славу Божию, произносит: «Я человек с нечистыми устами». Апостол Павел заявляет в своей жизни, что «я из грешников первый». Он говорит это не о своем настоящем состоянии, а о своем прошлом. Потому что он говорит: я недостоин называться апостолом. Он, будучи апостолом, о себе говорит такие слова: я недостоин, потому что гнал Церковь Божию, был хулитель и гонитель. И он не боится, что все услышат, что Павел был хулитель и гонитель. И он не боится, что кто-то теперь скажет: а, вот какой он был. У него, наверное, еще не все изменилось, от старого еще немало осталось у этого Павла. Он говорит: если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Он все, что было старое, вынес во свет и сегодня не боится говорить: я был. Закхей, который брал чужое, присваивал себе, когда его коснулся Божий свет, он не боится сказать, у кого что взял. Он не тайно идет, не потихоньку. Идет и говорит: я там у тебя что-то взял лишнего, там никто не видел, давай, вот я тебе возвращаю, никому не рассказывай, пусть это все останется между нами, а Бог знает, что я в этом покаялся, тебе вернул, и все, не надо никому рассказывать. Он открыто говорит: кому что должен, воздам четверо. Братья и сестры, тьма не сможет нас объять. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня, когда мы в молитве будем приходить пред лицо Его и приносить все наши прошлые грехи и проверили свою собственную жизнь, и прошлые, и нынешние, оставив их, не тяготились и не смущались тем, что мы делали раньше. Дьявол использует это. Он напоминает верующему человеку его старые грехи и пытается действовать на его ненаставленную немощную совесть, чтобы обвинять его. Какой он плохой, какой он негодный этот человек. Видишь, сколько ты сделал в своей жизни. Ты ведь верующим был. И ты, не будучи вне церкви, делал такие дела. Ты, дав обещание Богу доброй совести, все это творил. Дьявол мастер на такие обвинения. Братья и сестры, если мы избрали путь света, не смущайтесь. Не смущайтесь, пусть все знают, что мы были грешниками. И что мы делали? Грешили, воровали, Павел говорит. И мы были некогда непокорны, рабы похоти и различных удовольствий. Он не боится говорить: да, мы были, и я был раб похоти. Следовал объедению, пьянству, искал удовольствий, грешил, но сегодня помилован. Помилован и прощен, и сегодня избрал вечный божественный свет, и хочу ходить в этом свете. Не хочу выходить туда, где тьма. Хочу открытым лицом представлять себя совести всякого человека. Да поможет нам в этом Господь. укрепиться в этой вере, чтобы Бог осветил всю жизнь нашу своим светом, просветил ее, чтобы никакой страх, никакое сомнение не поколебало нас. Помолимся и приготовим сердца свои сегодня к совершению вечери Господней, а Ему слава во веки. Аминь.